спасибо. Выпуск новостей представила Анна Колчина. Мы продолжаем программу «Время свободы» и далее в нашем эфире. Акции протеста грузинской оппозиции, бессрочная голодовка московских скульпторов и мировой рекорд стоимости музыкального инструмента. А сейчас переходим к событию, которое могло стать, а может быть и станет еще одним из главных событий сегодняшнего дня. В Ульяновске лидеру Российского народно-демократического союза Михаилу Касьянову отказали в помещении для встречи с его сторонниками. И теперь встречу приходится проводить на открытом воздухе. В прямом эфире наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Какова сейчас обстановка? Началась ли встреча с Михаилом Касьяновым?
Я нахожусь на площади перед Дворцом культуры железнодорожников. Здесь действительно должна была состояться встреча избирателей с кандидатом в депутаты в законодательное собрание области Александром Брагиным. Он руководитель регионального отделения партии «Народ за демократию и справедливость». Михаил Касьянов, как лидер этой партии, действительно приехал в Ульяновск, чтобы поддержать на выборах собрания области своего молодого коллегу. На сегодня утром Брагину позвонили из этого дворца и сказали, что в зале якобы произошел пожар, и поэтому пожарные запретили встречу. Хотя не пахнет, конечно, тут никакой гарью, а пахнет, наоборот, духами женскими, потому что все люди, которые пришли на встречу, они сейчас столпились в фойе.
То есть встреча пока не началась?
Нет, Михаил Касьянов еще не подъехал. Зато он успел провести круглый стол под названием «Выборы без выборов». Как известно, он предлагает бойкотировать президентские выборы, которые он называет фарсом, выборы без выборов, спецоперацией. И опять же, он считает, что они уже состоялись еще не начавшись. А вот на независимых кандидатов, на региональных выборах он говорит, что поддерживать стоит, потому что нужно попытаться как-нибудь протестировать власть еще раз. Кроме того, он сказал, что он уже выдвинул одну интересную идею, которую, видимо, собирается продвигать в ближайшее время довольно широко. Он говорит, что хотя демократия в России за последние 4 года растоптана, ее надо строить заново. И для этого Касьянов предлагает гражданам потребовать от власти досрочных выборов в парламент. Причем только
В парламент, то есть Государственную Думу, я правильно понимаю?
Да, конечно, в Государственную Думу. Причем только по одномандатным округам, без партийных списков. Но для того, чтобы люди могли выборы среди конкретных кандидатов вне зависимости от их партийной принадлежности. И вот, по его словам, задача либеральных политиков сегодня как раз состоит в том, чтобы сформировать общественное мнение в поддержку досрочных выборов в Госдуму. Эту идею Михаил Касьянов впервые выдвинул как раз сегодня во время круглого стола в Ульяновске.
А Михаил Касьянов больше не говорил ничего о том, что его протест на решение снять его с президентской гонки удовлетворен не был. Он уже смотрит в будущее, как я понимаю.
Вы знаете, он рискнул сказать, что решение о том, что его снимут с выборов, было принято в Кремле лично Путиным. Вот было такое заявление.
Сергей, ну расскажите, пожалуйста, немножко еще об обстановке вокруг несостоявшейся встречи. Холодно ли в городе? Состоится? Еще встреча не началась, да? Если она начнется, то она будет на свежем воздухе?
Да, Михаил Касьянов заявил, что в любом случае приедет, и если его не пустят в зал, он как раз и проведет встречу на открытом воздухе. Здесь градусов 12, есть немного милиции. Человек 150, я думаю, пришло на эту встречу. Вот как раз машина только сейчас подъехала.
Да как, по-вашему, могут еще собраться люди? Или это, ну, что называется, по ситуации достаточно?
Я думаю, все, кто хотел, тот уже пришел.
Спасибо. Наш корреспондент Сергей Гогин в Ульяновске рассказывает о ситуации вокруг несостоявшейся пока встречи Михаила Касьянова, лидера Народно-демократического союза, с его поклонниками, о том, как дальше будут развиваться события, и о новой инициативе, предвыборной, скажем так, инициативе Михаила Касьянова. Мы будем следить за ситуацией и об этом обязательно расскажем вам на волнах Радио Свобода. Ну а в центре Тбилиси на проспекте Руставели вчера по призыву грузинской оппозиции собрались десятки тысяч человек. Это не 150, которые пришли в Ульяновске на встречу с Михаилом Касьяновым, прямо скажем, но ситуация, конечно, разная. Собравшиеся вспоминали покойного Бадри Патаркасвили и призывали к продолжению акции протеста. Подробнее расскажет мой коллега-корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По последним данным, похороны Бадри Патаркасвили в Грузии, на чем настаивают родные и близкие покойного, переносятся на неопределенное время, поскольку экспертиза с целью установления причины смерти в Лондоне пока не завершена. Тем временем, у дома сестры известного бизнесмена Мзии Тортладзе по-прежнему собираются сотни, а в некоторые дни даже тысячи людей, чтобы выразить соболезнования семье. Вслед за католикосом-патриархом Ильей II, который накануне назвал Бадри Патаркасвили великим человеком и выразил уверенность, что память о нем навсегда останется в Грузии, свои соболезнования выразил и президент страны Михаил Саакашвили. В заявлении главы государства подчеркивается, что, цитирую, «смерть каждого человека – это трагедия. Несмотря на обвинение в совершении тягчайшего преступления, я выражаю соболезнования семье покойного». Конец цитаты. А уже в четверг соболезнования родным и близким Патаркасвили выразила председатель парламента Нино Бурджанадзе. «Хочу в первую очередь выразить соболезнования семье покойного. Смерть человека – это всегда трагедия. Я лично знаю мать господина Патаркасвили, знакома с его супругой, сестрами, которые являются членами парламента. Они оставляют весьма положительное впечатление на всех, кто с ними встречается». Большинство оппозиционных политиков обвиняет грузинские власти в косвенном убийстве. Они считают, что Патаркасвили остро переживал скандалы, в эпицентре которых оказался, и в конце концов его сердце не выдержало. Смерть Патаркасвили, безусловно, добавила напряженности в политическую жизнь Грузии. В пятницу, после довольно долгого перерыва, в центре Тбилиси на проспекте Руставели по призыву оппозиции собрались десятки тысяч человек. Митинг протеста начался с минутой молчания в связи со смертью Бадри Патаркасвили. Лидер объединенной оппозиции Левонга Чачиладзе подчеркнул, что оппозиция вынуждена возобновить акции протеста, поскольку власти не выполнили требования, изложенные в оппозиционном меморандуме, в том числе три основных требования – об освобождении политзаключенных, а также отставке председателя Центральной избирательной комиссии и руководителя общественного грузинского телевидения. «Вчера мы получили ответный документ, который я бы назвал обманом народа. Это обман всей страны и всей нашей общественности. Ответный документ властей абсолютно ни о чем не говорит. Так что мы в ответ еще раз грозно кричим. Миша, мы пришли. Мы уже здесь». Акция протеста завершилась через 2 часа. Леванга Чачиладзе сообщил собравшимся, что принято решение начать через неделю, 22 февраля, голодовки протеста по всей территории страны, в том числе в Тбилиси. Оппозиция намерена разбить палатки и формирует отряды добровольцев для защиты участников голодовки. Полиция никак не вмешивалась в развитие событий на проспекте Руставели, а лишь наблюдала за происходящим. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 15 часов 15 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В центр Москвы стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов. В Москве скончался народный артист России Борис Хмельницкий. Во Франции арестованы 2 подозреваемых в организации теракта в аэропорту Мадрида в декабре 2006 года. В Ульяновске Михаилу Касьянову отказали в помещении для встречи с его сторонниками. Российский адвокат Борис Кузнецов получил политическое убежище в США. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена месту Византии в русском православии. Гости Радио Свобода – историк Алексей Муравьев и священник Глеб Якунин. Нужно ли плакать о гибели Византийской империи, или нужно плакать о том, что кому-то еще хочется иметь империю наподобие византийской? Звоните, подумаем вместе, предлагает ведущий программы наш коллега и священник отец Яков Кротов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 15 часов 16 минут. В это время обычно мы предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Волгограда, рассказывает наш корреспондент Оксана Загребнева.
Явка в Волгоградской области на выборах президента должна быть не ниже 72%. Как сообщает «Волгоградская правда», такая установка, по словам лидера волгоградских коммунистов Алевтины Апариной, поступила в регион из федерального центра. При этом по плану более 60% избирателей в области должны проголосовать за Дмитрия Медведева. В то же время депутаты Госдумы нового созыва не намерены выяснять, нарушаются ли в этих случаях права избирателей. Как заявила депутат Госдумы Алевтина Апарина, большинство депутатов отказались расследовать обстоятельства рекордно высокого голосования в Ингушетии в декабре 2007 года.
«Единая Россия не допустила, я говорю «Единая Россия», потому что большинство, 300 с лишним депутатов, проголосовали против того, чтобы запросить у прокуратуры информацию, какие принимаются меры по реализации прав избирателей Ингушетии. Патриотические организации провели там опрос и личные заявления каждого взяли. 56% заявили о том, что они не ходили на выборы. Правда же это вопрос правовой, его же надо изучить. Большинство проголосовало против.
По официальным данным, на декабрьских выборах в Госдуму в Ингушетии на выборы пришли 99% избирателей. Почти все из них проголосовали за «Единую Россию». Губернатор Волгоградской области уже поручил руководителям городов и районов региона обеспечить явку на президентских выборах на уровне 80-85%. Также, как сообщают интернет-издания, коммунисты не сомневаются, что выборы президента будут проходить в два тура. По словам депутата Госдумы и лидера волгоградских коммунистов Алевтины Апариной, выход во второй тур главы коммунистической партии Геннадия Зюганова для КПРФ – программа минимум.
«Заверяю вас, что мы глубоко верим, что победит Зюганов. И, следуя положению дел на местах, мы это видим. И свидетельством того, что у нас есть реальная возможность победить, то, что если бы Путин шел, то как-то зазомбированы на этой фамилии. А идут все люди, которые, за исключением Зюганова, или негативные вызывают, или же малоизвестные. И если только наши наблюдатели сработают как надо, то не победит никто в первом туре. Это мы понимаем. Должен быть второй тур».
2 марта в Волгограде также пройдут выборы депутатов в Гордуму. Несмотря на то, что регистрация кандидатов закончилась в январе, список желающих продолжает меняться. Как пишет газета «Аргументы и факты», главная новость очередной предвыборной недели – регистрация 4 кандидатов в Гордуму от «Справедливой России» по решению Волгоградского облсуда. Ранее горосбирком и районные суды отказали им в праве на участие в выборах. За превышение расходов на агитацию был снят один кандидат, что, по словам экспертов, может повлечь за собой волну исков против кандидатов в Гордуму. Еще одного кандидата сняли по решению суда за нарушение правил агитации. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и рассказываем о наиболее интересных событиях минувшей недели. В четверг, например, началась бессрочная голодовка известных московских скульпторов. Да-да, именно скульпторов, а не, скажем, политических деятелей. 6 участников акции протеста настаивают на передаче здания в 1-м Спасо-Наливковском переулке в полное и безвозмездное пользование их общественной организации. Первый этаж культурного центра «Московский дом скульптора» в начале февраля был захвачен сотрудниками частного охранного предприятия, и особняк теперь планируется передать вновь созданному Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Все эти сложности анализирует моя коллега-корреспондент «Радио Свобода» Лиля Парвелева.
Особняк поэта Вяземского – давно и любовно обжитое скульпторами место. Более 30 лет назад они спасли и за свой счет восстановили памятник истории и архитектуры. Сейчас на одной из входных дверей явственно видны следы взлома. Таким способом произошло вселение фонда, сопредседателем которого является Михаил Швидкой. Второй этаж пока занимают прежние хозяева. Там, где раньше проходили выставки, теперь установлены раскладушки. Среди участников голодовки – маститые и, увы, не слишком молодые академики Российской академии художеств. 68-летний председатель Московского союза художников, скульптор Иван Казанский, перечисляет.
Иван Павлович Казанский – академик, а это я. Александр Владимирович Сигаль – академик. Владимир Петрович Буйначев – член-корреспондент Российской академии художеств. Слава Леон, он там у нас по Европам академик всякий. Потом
Ковригин Олег
– Соболев. Цель этого, знаете, какая? Чтобы признали, что мы существуем, и то, что мы спасли этот дом, и что этого бы дома не было никогда, если бы не московские скульпторы. В 69-м его постановили снести, и вот 5 лет ушло на то, чтобы доказать, что дом имеет смысл сохранить. Сохранять его позволили только потому, что его признали памятником.
Это запутанная юридическая коллизия. Еще один участник акции протеста Александр Цыгаль сообщает, именно то, что здание признано памятником федерального значения и позволило федеральному ведомству Росимущества добиться признания того, что именно оно, а не департамент имущества Москвы, теперь является собственником этой недвижимости, что оно вправе распоряжаться строением по своему усмотрению, к примеру, передать его фонду СНГ.
В 2006 году был суд, и по суду памятники культуры и архитектуры Москвы, а этот дом является памятником, перешел под федеральное крыло. Действительно так.
Я, конечно, не юрист, говорит Иван Казанский, но поневоле становлюсь им. Скульпторы считают, что на свой дом они имеют не только моральные права.
Помимо охранно-арендного договора, который заканчивается в 2017 году, здесь еще и договор на аренду земельного участка до того же 2017 года с объединением московских скульпторов. Так что, понимаете, вот это лукавство, которое было принесено в правительство, вот это лукавство, оно очень сильно исказило справедливость решения, подписанного Зубковым.
Вы упомянули Зубкова. Да. Я знаю, что еще до Нового года и к нему, и к Путину московские скульпторы обращались с письмами. А когда вы пошли на крайнюю меру, объявили голодовку, была какая-то реакция?
Пока нет. Ну, сутки прошли. Я как бы и не жду такой быстрой реакции, но я надеюсь на нее. Но в конце концов, ну сколько можно заниматься презрением к собственному народу? Я кое-что создал, иначе бы не получил высокое звание академик. Государственный академик, а не придуманный где-нибудь там в сарае. Знаете, как сейчас масса академий, где членские взносы вносишь, и тебе дают академию.
Михаил Швыдко не только председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, но и сопредседатель вот этого фонда, который хочет...
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников ЦСНГ. Вы совершенно правы. Он реагирует однозначно. Он смотрит сквозь вас и не видит ничего. В газете «Газета». В интервью с ним, во-первых, нужно находить общий язык. С нами это первый вопрос по дому скульптора. А потом там такая очень хорошая фраза. Поддерживать художника свойственно тоталитарным режимам. А чего стоят слова Михаила Ефимовича, когда один из людей, не понимающих, что происходит, говорит, ну мы же в Роскультуре, вы же должны защищать художников. На это Михаил Ефимович заявил, вы мне эту партийную риторику оставьте, я сам был членом коммунистической партии. Я не могу понять эту фразу. И тут же заявляет, что 75 лет искусства в СССР не было. О чем вы говорите, Михаил Ефимович? Что вы себе позволяете? У вас только какие-то мне непонятные ориентиры.
А постоянно ли участники голодовки будут находиться в доме скульптора?
Я, конечно, по делам вынужден уходить, потому что я должен быть в департаменте культуры. Буду выходить, пока есть возможность. Мне открывать мемориальную доску, посвященную маршалу Белову, надо будет 20 числа. Я, конечно, буду стараться принимать участие во всех этих делах, но это не значит, что я буду там где-нибудь в туалете чего-нибудь есть.
По мнению Ивана Казанского, историю с домом скульптора следует рассматривать в одном ряду с центральным домом актера, куда захотела вселиться Росохранкультура, с музеями Рязанского Кремля, на их здания претендует православная церковь, и со многими еще культурными центрами, занимающими слишком хорошие помещения на слишком дорогой, с коммерческой точки зрения, земле. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее предлагаем вашему вниманию традиционную рубрику «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. На вопросы моей коллеги Вероники Баде ответил кинорежиссер Иван Дыховичный.
У меня неделя прошла, в общем, хорошо, я бы сказал так, успешно даже, потому что я заканчиваю картину и занимался звуком, то есть перезаписью, и, в общем, мы вчера поставили точку, картина, в общем-то, почти готова, то есть дальше остается только цветокоррекция. Эта картина уже находится в состоянии почти рожденного ребенка. Вот это главное для меня. Это была очень тяжелая для меня работа, потому что я некоторое время болел. И все это делал в больнице и так далее. В общем, вот результатом явилась для меня довольно радостная завершенность какой-то очень важной истории. Это картина, которая называется «Европа-Азия». это по пьесе «Братьев Пресняковых». Мне еще очень важно, что у нас сложился какой-то союз, и мы стали товарищами, и какими-то людьми очень разделяющими многие, мне кажется, такие взгляды на кино, на эстетику. И вот это главное.
Я вас от всей души поздравляю с этим событием.
Ну, пока еще рано, просто я делюсь своими такими, ну, этапными радостями, конечно.
Но, тем не менее, да. А если коротко, о чем картина?
А картина о том, что мы между Европой и Азией. Это комедия, на самом деле. Но довольно такая жесткая комедия. Это все происходит на месте, где стоит такая стела, где проходит вот эта полоса. И там вот наши герои изображают свадьбу. Ну, на самом деле они мошенники. Но очень такие милые мошенники, вынужденные мошенники. И вся проблема в том, что никто из них не может понять все-таки, где же они, в Европе или в Азии, где голова, где мозги у них. И мне кажется, что эта картина очень сегодня как бы в тему. У нас, мне кажется, такое вот сейчас состояние в стране, что вот одни как-то очень считают себя азиатами, а другие очень себя европейцами. Ну, те, кто европейцами, сильно меньше себя считают. И такая у нас чертоколесица происходит.
Что-то еще интересное на этой неделе произошло в вашей жизни?
Ну, знаете, ко мне еще приехал сын, который, к сожалению, в силу обстоятельств живет в Америке. Мы давно с ним не виделись. И оказалось, что, в общем, мы друг друга очень любим, и он достойный человек. И мне очень от этого приятно.
А какие-то впечатления от того, что происходит в России или в мире в последнее время? Есть у вас интересные?
У меня впечатления, наверное, довольно схожие со многими людьми, которых я считаю людьми интеллигентными. Но ощущение какое-то такое, что с нами играют в какую-то игру, у меня есть. И игру неприличную, недостойную. Больше всего меня огорчает рабское сознание наше. И абсолютно отсутствие понимания, что такое вообще человеческая жизнь, что такое достоинство, что такое честь вообще на свете. Потому что с нами обращаются как со скотом абсолютно. Ну, не считаясь ни с чем. На это можно посмотреть с юмором. И такое количество юмора вокруг. Вообще рабы любят смеяться над собой. Есть такая фраза. Вот у нас фильмы выходят, самый смешной фильм или там самый лучший фильм. Чудовищное произведение, которое я посмотрел на этой неделе. Вообще это то, что мы себя не уважаем, мне кажется. И очень кичимся, очень рвем на себя рубаху. Одновременно мы какие-то самые передовые, и какие-то мы самые святые. И все по колен каких-то встаем. И все это такая мерзость, извиняюсь. Вот меня вот как-то вот это вот очень огорчает. А работа меня радует. И то, что я снял картину прямо туда, понимаете? Вот прямо к нашей теме, я бы сказал.
Кинорежиссер Иван Дыховичный, гость рубрики «Моя неделя». Мы продолжаем программу «Время свободы» и далее в нашем эфире. Темпы инфляции в России. Наружная реклама в исторической части Москвы. Стереотипы современного туризма. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Кроме того, сегодня в эфире Радио Свобода с 19 до 21 часа итоги недели. Подводит их мой коллега, ведущий Дмитрий Волчек. Восьмилетка Путина. Итоги парадные и подспудные. Парламент Косово принимает декларацию независимости. Состоится ли это событие? Закончилась ли эпоха Росукрэнерго? И репортажи памяти Бадри Патаркасвили. Итак, Дмитрий Волчек. Итоги недели. Радио «Свобода». Сегодня с 19 до 21 часа. Московское время 15 часов 30 минут. Далее на волнах Радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве у посольства Белоруссии проходит пикет. Участники требуют освободить политических заключенных, находящихся, по их словам, в белорусских тюрьмах. Как сообщает радио «Эхо Москвы», организаторы акции – активисты молодежных движений «Оборона», «Свободные радикалы» и «Молодежного яблока». В центре Москвы стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В столичном ГУВД заявили, что во время избирательной кампании каждые выходные в Москве дежурит так называемый «резерв». Российский адвокат Борис Кузнецов получил политическое убежище в США. Кузнецов покинул Россию в прошлом июле. В декабре он подал прошение о предоставлении ему политического убежища. В России против адвоката возбуждено уголовное дело. Его подозревают в разглашении государственной тайны. В Ульяновске лидеру Российского народно-демократического союза Михаилу Касьянову отказали в помещении для встречи с его сторонниками. В Санкт-Петербурге около 200 человек приняли участие в несанкционированной акции протеста против политики городских властей. Четверо были задержаны милицией. В Москве скончался народный артист России Борис Хмельницкий. В Союзе кинематографистов России сообщили, что актер умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни. 64-го года Хмельницкий был актером Московского театра драмы и комедии «На Таганке». Европейский Союз в ближайшие дни начнет размещать в Косово правоохранительную миссию. 2000 полицейских, судей и прокуроров должны помочь косовским властям бороться с нарушениями прав человека, коррупцией и организованной преступностью. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Лондонский аукционный дом Сотбис торжественно передал российскому предпринимателю и коллекционеру Максиму Викторову уникальную скрипку работы Бартоломео Джузеппе Гварнери. Викторов заплатил за скрипку сумму, значительно превышавшую мировой рекорд стоимости музыкального инструмента. С Максимом Викторовым побеседовала в Лондоне наш корреспондент Наталья Голицына.
Эту знаменитую скрипку работы Гварнери «Дель Джезо» Максим Викторов приобрел не на торгах в Сотбис, а до них, но через посредство этого аукционного дома. Обычно в таких случаях владельцу предлагается сумма, которая, по мнению экспертов, значительно превышает ту, которую он может выручить на аукционе. По сообщению Сотбис, Максим Викторов уплатил за скрипку сумму, значительно превышающую мировой рекорд стоимости музыкального инструмента, когда-либо приобретенного на аукцион. Прежний мировой рекорд был равен 3,5 миллионам долларов. Когда я попыталась выяснить у нового владельца скрипки сумму сделки, он ответил, что по просьбе продавца вынужден сохранять это в тайне, однако добавил, что прежний аукционный рекорд был перекрыт очень значительно. Максим Викторов – страстный коллекционер скрипок. В его собрании скрипки крупнейших итальянских мастеров 18 века. Максим Викторов – юрист по образованию. Он меценат, в частности, он организует и субсидирует конкурс скрипачей в Москве, а также сам неплохой скрипач. Вот как он объясняет в интервью «Радио Свобода», что побудило его приобрести этот инструмент.
Приобрести Гварнери дель Джезо сегодня даже за деньги и даже за большие очень и очень трудно. Но у меня есть абсолютно четкая и ясная причина, почему я хотел купить именно эту скрипку. Она поедет в Россию. 17 февраля будет 188 лет, вот через несколько дней, Анри Вьетану, человеку, который владел этой скрипкой 20 лет, как он сам писал в своем письме Андре Вельмоту, коллекционеру, выдающемуся коллекционеру и сохранившему очень много шедевров, он называл эту скрипку скрипкой, обладающей совершенными качествами, одним из лучших творений Гварнери дель Джезо. Он называл эту скрипку своим другом, который помогал ему и находился рядом с ним и в радости, и в горе. После Паганини в величинах, творящих в этой сверхаристократичной области искусства, следующим идет Вьетан. И Вьетан первый среди тех людей, которых мы можем как бы осмыслить и понять, среди виртуозов. Инструмент, который был его другом на протяжении 20 лет, с которым он делил радости и горе, носит, наверное, сакральный характер. Когда я думал о том, как вот этот инструмент прозвучит в Москве впервые, я подумал, что это будет Пинхас Цукерман. Он приезжал, играл на Красной площади 1 сентября прошлого года. Это был очень сложный, очень сильный концерт. Это было большое такое явление, 7 тысяч человек, которые пришли на это. Это трудное такое место, Красная площадь, очень тяжелое. Я был потрясен искусством этого человека. Мне кажется, это сегодня сильнейший виртуоз. И я подумал, что будет здорово, если в день весеннего полнолуния, в марте, мы услышим, как звучал оркестр Воланда в понимании Булгакова.
Говоря об оркестре Воланда, Максим Викторов имеет в виду первую редакцию «Мастера и Маргариты», в которой Коровьев составляет список знаменитых музыкантов для концерта в день весеннего полнолуния. В окончательной редакции романа Булгаков оставил лишь одно имя – великого скрипача Анри Вьетана. Скрипка, приобретенная российским коллекционером, была создана в 1741 году самым знаменитым членом семьи кремонских скрипичных мастеров Джузеппе Гварнери, прозванным «Дель Джезо» – «Христос», из-за креста, который был частью его рабочего клейма. Сохранилось всего 50 скрипок и 10 альтов его работы. У скрипки, купленной Максимом Викторовым, замечательная родословная. На ней играл не только Вьютан, но и другой великий скрипач Эжен Изаи. Максим Викторов большое значение придает тому факту, что на этой скрипке не играли последние 70 лет, что, по его мнению, лишь подчеркивает ее уникальность.
Вот последние 70 лет фактически она публично не звучала. И фактически на ней не играли. В этом есть безусловные плюсы. Активная концертная деятельность источает инструмент. Здесь же речь идет о инструменте, великолепно сохранившемся, о чем, собственно, так сказать, говорят и выдающиеся эксперты, и соответствующие исследования. И это очень важно, потому что у этих скрипок большой запас прочности. Но мир меняется. Сегодня, если сравнивать с другими инструментами Гуарнери дель Джезо, то мы имеем ситуацию, когда, конечно, нужно вот выбирать либо активная концертная деятельность, либо сохранять инструмент. Здесь я имею 70 лет запаса прочности. Я хочу, чтобы эта скрипка звучала. Конечно, контроль за ее состоянием будет обеспечен на высочайшем уровне, но одновременно с этим вот этот вот период тоже был очень важен, потому что концертные инструменты устают.
И тем не менее, что же перевешивает в этой покупке? Удачное и успешное инвестирование в период экономической нестабильности или чистая благотворительность?
Я не верю в благотворительность, которая не приносит радости. Дать кому-то поиграть, чтобы кто-то проиграл, это не мое. Дать поиграть Цукерману, который создаст какой-то уникальный момент во время концерта, это мне близко. Инвестиция ли это? Нет, ни на 1% это не инвестиция. Если это называть инвестицией, то скорее это инвестиция в мою собственную семью. Потому что я бы хотел, чтобы вместе с этим инструментом к моим детям, у меня два сына маленьких, к ним перешла вот эта степень ответственности за не только эту скрипку, но и за то, что происходит в этом сложном-сложном мире.
Говорил российский предприниматель и коллекционер Максим Викторов, который приобрел за рекордную цену скрипку работы Гварнери дель Джезо. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию выпуск новостей медицины, который представляет Ольга Беклемищева.
Российские медики намерены добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение смертности от этих болезней на 20% приведет к увеличению продолжительности жизни мужчин на 3 года, то есть до 62,5 лет, а женщин на 6 лет, до 79,5 лет, заявил руководитель Центра профилактической медицины Росмедтехнологии академик Рафаэль Аганов на Всероссийской конференции «Кардиология-2008». Он считает, что для этого необходимо во всех субъектах России создать кардиологические диспансеры, выполняющие три задачи – организацию медицинской помощи, внедрение высоких технологий и профилактическое лечение. Результаты их деятельности следует ожидать через несколько лет. Глава Роснадзора Юрий Беленков, тоже академик и тоже кардиолог, подчеркнул, что в 44 регионах Российской Федерации вообще нет кардиологических диспансеров, а там, где они были ранее, их необходимо восстановить либо создать новые. Принявший участие в работе Конгресса заместитель министра здравоохранения и социального развития России Руслан Хальфин объявил, что в этом году начинается пилотный проект, в рамках которого в 12 регионах страны будут открыты сердечно-сосудистые отделения на базе областных и городских больниц, а также станции скорой помощи, чтобы пациент с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием мог лечиться практически по месту жительства.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. А мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Во Франкфурте-на-Майне в галерее искусств «Ширн» открылась посвященная современному туризму выставка под названием «All Inclusive» – «Все включено». Здесь представлены картины, фотографии и инсталляции ведущих современных художников, высмеивающие привычные туристические клише. Рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Типичный современный турист в большинстве своем отправляется в другие страны отнюдь не из-за тяги увидеть или пережить что-то новое и интересное. Он оставляет после себя горы мусора и уничтожает природу. Так, во всяком случае, утверждают организаторы открывшейся во Франкфурте выставки «All Inclusive». Все включено. И в качестве доказательства представляют многочисленные экспонаты. Картины, фотографии, инсталляции ведущих современных художников. Датчанин Михаэль Эльмгрен и норвежец Ингар Драксет показали совместную инсталляцию «Uncollected». Невостребованный. Модель механизма выдачи багажа в аэропорту. На ленте транспортера совершает бессмысленные круги никем не востребованный чемодан. Забытый, неправильно подписанный или по ошибке улетевший не в тот город. Знакомая многим туристам картина. Не проходили посетители выставки и мимо проекта англичанина Ричарда Хьюза «Last Drag» – «Последняя обуза». Работа эта представляет собой пару поношенных пляжных тапочек, принадлежащих, видимо, некоему мистеру «Life is a Beach». Во всяком случае, имя этого господина написано на левом тапочке, а фамилия на правом. Подошва пляжной обуви в громадных дырах. Проект «Последняя обуза» символизирует беззаботный летний отдых на морском побережье. А испанский художник-концептуалист Сантьяго Сьерра представил во Франкфурте фотографии своей скандальной инсталляции под названием «Транспарант, вывешенный перед бухтой». Проект был установлен на острове Майорка, на одном из пляжей. Надпись на транспаранте гласила «Местные жители вон отсюда». Своими впечатлениями об инсталляции Сантьяго Сьерры делится куратор выставки All Inclusive, социолог Матиас Ульрих.
Инсталляция испанца Сантьяго Сьерры провокационная, и плакат с надписью «Местные жители вон отсюда» провокационный. Что самое любопытное, местные власти сначала официально разрешили вывесить этот плакат, однако вскоре отменили свое решение. Трения между жителями многих курортных городов и приезжими действительно существуют. В сезон приезжают порой столько туристов, что их число может во много раз превысить численность местного населения. Отпускники часто ведут себя просто по-хамски и не считаются с обычаями страны, в которую приехали.
Именно Матиасу Ульриху принадлежит идея экспозиции «All Inclusive». Многим художникам проект понравился, и они сразу предложили организаторам свои работы. Матиас Ульрих продолжает.
Тема туризма, путешествий часто встречается в современном искусстве, ведь художники сами любят путешествовать по свету. И во время поездок замечают, как ведут себя другие туристы. В частности, замечено, что в отпуске, подчеркиваю, именно в отпуске, а не в служебной командировке, у людей появляется ненасытная жадность. Отпускник весь в мечтах и грезах. В течение этих нескольких недель он хочет побывать в раю, купить все, что вздумается, делать все, что вздумается. Как говорится, оттянуться по полной программе. Вот эта алчность, привычные туристские клише большинства туристов и отражены в представленных на выставке работах.
Директор галереи искусств Ширн Макс Холлянь считает, что экспозиция заставляет другими глазами взглянуть на такое явление, как современный туризм.
Я не думаю, что художники, чьи работы представлены на выставке, против туризма как такового. Они пытаются ответить на вопрос, что происходит с туризмом сегодня и что его ждет в будущем. Современный путешественник отправляется туда, где он будет чувствовать себя комфортно, и это для него главное. И при этом обычно не ставят перед собой цель всерьез познакомиться с культурой страны, в которую прибывает. То есть на первом месте отдых и развлечения, быстрая адаптация в новых для себя условиях. Поэтому и появляются в Объединенных Арабских Эмиратах гигантские спортивные комплексы с искусственным снегом для катания на лыжах, а в Германии – искусственные тропики. Художники чувствуют, что за последние десятилетия туризм и туристы сильно изменились. Мне кажется, что на эту проблему с точки зрения авторов представленных здесь работ еще никто не смотрел.
Многие картины, фотографии, инсталляции, выставки заставляют посетителей улыбаться, порой даже смеяться. Однако удивление туристические клише не вызывают. Макс Холлянь так объясняет поведение посетителей экспозиции.
Если вы скажете, что ничего неожиданного здесь для себя не увидели, то я поверю вам. С другой стороны, я могу сказать, что я сам удивляюсь тому, что посетителей не удивляют экспонаты выставки. Это можно сравнить с тем, как в Абу-Даби появился так называемый Лувр, и это тоже многих не удивило.
По мнению организаторов выставки All Inclusive, нельзя забывать, что за благополучие современной туристической индустрии расплачиваются жители стран, принимающих гостей из-за рубежа. Расплачиваются загрязнением окружающей среды, ростом незаконной миграции и проституции. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В Москве 15 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве скончался народный артист России Борис Хмельницкий. В центре Москвы стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов. В Ульяновске Михаилу Касьянову отказали в помещении для встречи с его сторонниками. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к экономической тематике. Темпы инфляции в России, индексация зарплат в российской бюджетной сфере и новый авиазавод в Ульяновске. Итоги экономической недели подводит Иван Трефилов.
Инфляция в России в ближайшие месяцы будет не выше показателей таких же периодов 2007 года, заявил руководитель экспертного управления президента России Аркадий Дворкович. В январе нынешнего года темпы роста потребительских цен в стране достигли 2,3% против 1,7% годом ранее. В феврале 2007 года инфляция составила 1,1%, в марте 0,6%, а в первом квартале 3,4%. В целом, по итогам минувшего года, рост потребительских цен в России достиг 11,9%, существенно превысив правительственный прогноз, установленный ранее на уровне 7-8%, говорит старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский.
Столь высокая инфляция, она была обусловлена притоком капитала в страну. В первом полугодии приток капитала был на рекордном уровне, и в итоге быстро очень росли золотовалютные резервы и денежная масса. Есть еще и некоторые моменты, которые, ну, не то чтобы настораживают, но приводят, так скажем, к раскручиванию инфляции. Это рост государственных расходов. Государственные расходы увеличились на 38%. Естественно, что на этом фоне инфляция у нас продолжает оставаться достаточно высокой.
В России временно, сроком на 9 месяцев, установлены нулевые импортные пошлины на дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 человек. К ним относятся наиболее крупные модели американского концерна «Боинг» и европейского «Airbus». Авиалайнеры с количеством посадочных мест от 200 до 300 по-прежнему будут облагаться импортной пошлиной по ставке 20% от их таможенной стоимости. Российские пассажирские и грузовые самолеты к 2015 году должны полностью доминировать на внутреннем рынке страны, а к 2025-му завоевать паритет в ряде рыночных ниш за рубежом, сообщил первый вице-премьер правительства Сергей Иванов на заседании Совета директоров Государственной объединенной авиастроительной корпорации, объединяющей ведущих российских производителей гражданской и военной авиатехники. Далее, по его словам, российская доля на мировом рынке гражданской и транспортной авиации должна достичь 10%.
Нужны новые идеи, новые подходы и коренная реорганизация производства в самой отрасли. Нам потребуется мощная концентрация всех имеющихся ресурсов на основе сохранившегося и развивающегося потенциала авиационной отрасли. Сплав государственных, частных активов, инвестиций и кооперации предприятий. Нам нужно обеспечить согласованные действия всех винтиков, входящих в состав корпорации.
Американская авиастроительная компания Eclipse Aviation совместно с российскими партнерами планирует построить в Ульяновске завод по производству самолетов Eclipse 500 общей стоимостью 5 миллиардов рублей или в пересчете более 200 миллионов долларов. Строительство производства, проектная мощность которого составит 800 лайнеров в год, по планам начнется весной 2008 года, а завершится в конце 2009. Eclipse 500 является сверхлегким реактивным самолетом, рассчитанным на перевозку от 3 до 6 пассажиров. Государственная Дума России приняла во втором и в третьем заключительном чтении пакет законов, предусматривающих индексацию денежных выплат отдельным категориям граждан страны. В частности, речь идет о повышении на 14% с 1 февраля заработной платы в бюджетной сфере, а также на 9% денежного содержания государственных и военнослужащих. Кроме того, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, депутаты одобрили и новый порядок индексации пособий по рождению и воспитанию детей.
Впервые в нашей стране устанавливается механизм индексации пособий, связанных с рождением и воспитанием детей. Если раньше эти пособия повышались по мере необходимости волевым решением Государственной Думы и правительства, теперь устанавливается механизм, когда независимо от воли государственных мужей, размер пособий будет ежегодно увеличиваться по прогнозируемой инфляции.
Французская банковская группа Société Générale завершила покупку 30% плюс 2 акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в уставном капитале Росбанка увеличилась до 50% плюс 1 акция. Общая стоимость пакета составила 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Говорит первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликьян.
Иностранный капитал, особенно крупнейшие банки, в последний период активно идут в Россию. И если там год-два назад доля банков российских, которые находятся под контролем иностранного капитала, по основным показателям, она составляла где-то 6-9% от общего объема по России в целом, то вот последний период мы уже 12-15, по некоторым параметрам мы имеем больше 20.
Российский государственный банк ВТБ, один из крупнейших в стране, договорился о покупке примерно 10% акций финской корпорации Ruukki Group, одного из лидеров деревообрабатывающей промышленности в Европе. Сумма сделки состоит почти 76 миллионов евро. В мае 2007 года Ruukki Group и администрация Костромской области подписали соглашение о строительстве в регионе лесопильного завода и целлюлозного комбината. Однако в январе областные власти приостановили его действия, настаивая на создании целлюлозобумажного, а не целлюлозного производства. Тарифы на междугороднюю и международную связь в России в 2009 году будут снижены на 10%, заявил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Местная же телефонная связь, согласно его прогнозу, в следующем году подешевеет почти на треть.
Если проанализировать сегодняшние тарифы, то можно сказать, что действующие тарифы находятся в диапазоне от 30 до 80% от предельных, ну, в зависимости от разных регионов. И мы планируем, что примерно на 30% в течение следующего года в среднем по стране будет снижаться тариф на местную телефонную связь, на домашние телефоны.
Российский завод американской компании Ford Motor в сентябре 2008 года намерен начать производство легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. Как сообщил генеральный директор завода Тео Штрайт, начальный объем их выпуска в городе Всеволожск Ленинградской области составит 25 тысяч в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится до 125 тысяч автомобилей ежегодно.
Экономические итоги недели подвел мой коллега Иван Трефилов. На очередном заседании московского правительства прозвучало предложение о создании в российской столице территорий, свободных от наружной рекламы. По замыслу чиновников, в первую очередь таковыми должны стать районы, прилегающие к Кремлю, Новодевичьему монастырю и музею-заповеднику Коломенское. Рассказывает Любовь Чижова.
Один из авторов идеи об освобождении центра Москвы от наружной рекламы, руководитель комитета рекламы, информации и оформления российской столицы Владимир Макаров. По его замыслу, к концу 2008 года было бы целесообразно убрать щиты и растяжки с территорий, прилегающих к Кремлю, Новодевичьему монастырю и из музея-заповедника Коломенское. Однако окончательное решение о создании в Москве зон, свободных от наружной рекламы, еще не принято. Об этом Радио Свобода рассказал ответственный секретарь комитета по наружной рекламе Ассоциации коммуникационных агентств России Андрей Конин.
Действительно, Владимир Петрович Макаров, председатель комитета, он делал презентацию, ну, вступительное слово, говорил о том, что есть такая идея в 2008 году вывести из трех зон исторического наследия наружную рекламу полностью. Да? После чего, как это обычно принято на такого рода мероприятиях, выступило еще ряд участников. Потом выступил вице-мэр Валерий Виноградов, который курирует наружную рекламу. И он сказал, что свое отношение к такого рода зонам, что действительно особые зоны нужны, но вряд ли правильно говорить о полном запрете наружной рекламы в каких-то зонах, потому что такого рода решения, они, в принципе, лишают город возможности для маневра. От себя могу добавить, понятно, что в Кремле ставить рекламные конструкции – это абсурд. Но вот, допустим, есть гостиница «Москва». Идет реконструкция, старое здание было снесено, возводится новое здание. Либо москвичи будут смотреть на стройку и видеть стройку,
Либо, как это реализуется сейчас в городе Москве, будет ставить рекламная конструкция, на ней будет висеть красивая реклама, и бюджет города будет получать от этого дополнительные денежные средства. Знаете, можно по-разному относиться к наружной рекламе, но тут есть несколько нюансов. Первое, все рекламные конструкции, которые установлены в городе, которые легально установлены, а там подавляющее большинство установлено легально, имеют согласование, в том числе органов архитектуры, и не стоит об этом забывать. И, собственно, ни одна конструкция сейчас не устанавливается без такого рода согласования. А второе, что, ну, все-таки надо помнить, что реклама, она же существует не в каком-то безвоздушном пространстве, а это сервисная подотрасль экономики. Не потому, что так хочется рекламщикам, а потому, что растет экономика, потому что это надежный путь для того, чтобы некие товары, услуги нашли своих потребителей. И так как у нас экономика растет, конечно, у нас растет реклама, в том числе наружная, это нормально.
По экспертным оценкам, рекламные конструкции, установленные в центре Москвы, приносят владельцам прибыль почти 15 миллионов долларов в год. Именно поэтому, считает член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро Илья Сапрыкин, в ближайшее время рекламные щиты и растяжки вряд ли исчезнут из центра Москвы. На мой вопрос, украшает нынешняя наружная реклама Москву или уродует, Илья Сапрыкин убежденно отвечает.
Можно сказать, что уродует, потому что нет системы в ней, во-первых. Это еще начинается с дореволюционных времен, именно в Москве почему-то. Москва была всегда город торговый, поэтому реклама была, если вы помните старые фотографии, и до третьего, четвертого этажа на фасадах. Иное дело, что тогда не было технической возможности так изуродовать город, как уродует это сейчас. Общее впечатление, которое складывается именно от остроты и бессистемности этой рекламы, смысл рекламы в том, чтобы донести информацию до потребителя. А когда такая пестрота, так она даже и не работает на вот это донесение информации. То есть, когда все кричат, невозможно услышать одиночный голос.
Представители московских властей уже не раз предлагали создать в российской столице так называемые зоны, свободные от наружной рекламы. Как вы к этому относитесь? Как вы думаете, будут ли созданы когда-нибудь такие зоны?
Знаете, в Москве есть улица Школьная. Будем так говорить, что у вас создан старый кусочек купеческой Москвы, где, в принципе, вот такой рекламы навязчивой нет. Она есть кое-где, как в качестве табличек, но рекламных щитов, растяжек, все, что больше всего раздражает, этого нет. Кое-где и пытаются, в том числе и сами владельцы зданий, владельцы этих рекламных площадей, как-то это сделать, но системной политики нет.
Возможно сделать так, чтобы Москва и наружная реклама как-то вот гармонично сосуществовали? Вы можете, например, назвать какой-нибудь город мира, где есть наружная реклама, но где она не уродует улицы?
Знаете, в Токио, ну и вообще в большинстве японских городов, реклама, хотя и обильна, но она упорядочена, введена в какие-то рамки. И там это смотрится в том числе органично, и в том числе и в старых городах, типа старого Токио. Можно посмотреть фотографии, я думаю, что любой радиослушатель сможет это сделать, фотографии Токио, и видеть, что это все достаточно здорово сделано.
Говорил московский архитектор Илья Сапрыкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». Ведущий Алексей Кузнецов, продюсер Наталья Флоринская желают вам всего самого доброго. После выпуска новостей программа «Человек имеет право» и ее главная тема – юбилей Елены Боннер. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больного человека держат в тюрьме. Его нужно, во-первых, лечить.
В торговом центре палестинец смертник взорвал бомбу, а его сообщника застрелил полицейский.
Нас воодушевляют такие факты, как помилование президентом арестованных журналистов.
Здесь официально работали двое сотрудников граждан Великобритании и 18 россиян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».